говорит Радио Свобода. Анонимный интернационал разоблачает кремлевского идеолога.
В нормальной стране, где есть нормальное правосудие и нормальные выборы, это вызвало бы грандиозный многолетний политический скандал.
В Голландии нашли доказательства причастности России к катастрофе Боинга.
Это очень убедительные улики, подтверждающие прямое участие России. Плюс они призывают помочь им найти дополнительных свидетелей.
Украина запрещает российские сериалы о ментах и чекистах.
Гибнут дети на фронте от рук российских оккупантов. А в это время идут телесериалы «Спецназ», «Десантура».
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самой яркой историей этой недели стала очередная акция загадочной группировки «Анонимный интернационал», выложившей в открытый доступ СМС-переписку замглавы управления внутренней политики администрации президента России Тимура Прокопенко. Ранее хакеры опубликовали его переписку. В России сайт интернационала «Болтай.орг» был в июле прошлого года заблокирован Роскомнадзором, однако изложение 40 тысяч сообщений из телефона Прокопенко можно найти на общедоступных ресурсах. Цикл публикаций «Инсайдера» озаглавлен «Современная история российской политики, рассказанная в СМС». Это не преувеличение. Из переписки Прокопенко можно почерпнуть сведения о подоплеке политических скандалов и перестановок в СМИ, а также о манипуляции информацией, сотрудничестве Кремля с депутатами Думы, руководством Роскомнадзора, журналистами и деятелями культуры. Карьера Тимура Прокопенко головокружительна. Ему 34 года, он сын генерала КГБ, работал в ИТАР-ТАСС, потом руководил молодой гвардией «Единой России», а в декабре 2011 года стал депутатом Госдумы, но полномочия сложил досрочно, перейдя на работу в администрацию президента. По мнению РБК, появление в открытом доступе писем и СМС помешало Прокопенко возглавить управление внутренней политики вместо ушедшего в отставку в марте Олега Морозова. Поскольку Тимур Прокопенко курировал в администрации президента интернет, блогеры стали изучать выложенную анонимным интернационалом переписку. О том, что они обнаружили, расскажет Александр Бобраков.
Главным медиа, в котором разошлись цитаты из Прокопенко и его собеседников, стал, конечно, Твиттер. Некоторые пользователи даже создали подборки золотых хитов. Почему-то особый интерес привлекла история сотрудничества с администрацией президента актера Михаила Галустяна. Захар Май.
Галустян признался, что получал сценарий «Нашей Раши» из администрации президента. Сатирические песни Слепакова тоже там пишут.
Пользователь Death is Inevitable.
Галустяну пишет сценарий по одному тонкому моменту. В нем советуются с Прокопенко. Норма.
Кроме того, администрация пишет для публикации в блоге Галустяна политически сознательные тексты, посвященные Украине. На просьбу актера.
Привет. Появилось дикое желание написать пост по поводу этих волнений. От Майдана до Боинга. Да вот боюсь дров наломать или неправильно что-то озвучить.
Немедленно откликается Прокопенко.
Привет. Вариант один. Ты пишешь, мы глянем политически. Второй. Давай мы напишем, а ты переделаешь под себя.
Ответ Галустяна.
Второй, думаю, будет самое то.
И спустя несколько дней констатация Прокопенко.
И это Лиль. Галустян наш текст поставил.
В обмен на эти услуги актер просит немногого.
Привет, пришла хорошая мысль присвоить мне звание заслуженного артиста Российской Федерации. Ты знаешь, что-то есть в этом.
Большая часть переписки, однако, посвящена взаимодействию Прокопенко с руководством различных СМИ, как явно прокремлевских вроде Ридуса, так и условно независимых вроде РБК. Кстати, гендиректор РБК Николай Малибок подтвердил подлинность переписки.
Я подтверждаю факт переписки. Да, я активно общаюсь и встречаюсь с чиновниками АП и многими другими представителями государства. Мы очень крупный бизнес в медиаиндустрии. Странно было бы, если бы я этого не делал. Да, я общаюсь с государством по поводу нашего контента, но не я в РБК определяю, что мы пишем и показываем, а наши главреды. И более того, мне кажется это нормальным, потому что я искренне считаю, что в нашей стране, да и мире, много плохого происходит просто потому, что мы мало разговариваем и не пытаемся слушать и услышать друг друга.
Вот пример взаимодействия Прокопенко и агентства ТАСС.
Говорят, в одной там слитой недавно переписке обратили внимание на слишком красивую фотографию четы Навальных на сайте ТАСС, и ее тут же сняли.
Прокопенко.
Сергей Владимирович, добрый вечер. Я смотрю на фото на сайте ТАСС на Лешу и Юлю Навальных и просто люблю их. Правда, это суперфото лучшего фотографа в стиле Голливуда и успеха. Но зачем сайт это делает?
Ответ краток.
Поправим, спасибо.
Как отмечает The Insider...
Судя по переписке, Тимур Прокопенко держал постоянную связь с руководством Роскомнадзора, его главой Александром Жаровым и заместителем Жарова Максимом Ксензовым. Прокопенко указывает на крамолу. Роскомнадзор реагирует.
Вот пример.
Прокопенко терял самообладание, когда затрагивалась честь национального лидера. Так, например, он просит Ксензова обратить внимание на популярный сайт putinumer.com, где посетителям предлагается спросить, умер ли Путин, и получить в разной форме ответ о том, что этого еще не произошло.
Давал Прокопенко указания даже футбольным болельщикам.
«Сегодня играет сборная России на чемпионате мира. Надо наших болельщиков зарядить кричалкой той же самой, но позитивной. На весь мир прокричать эту кричалку в позитивном контексте и размоется негатив. Путин, let's go, ла-ла-ла-ла-ла-ла».
Еще один сюжет – кураторство над группой депутатов Государственной Думы, в частности Ольгой Баталиной и Ириной Яровой.
Как следует из опубликованных СМС, Тимур Прокопенко напрямую управлял группой депутатов, распоряжаясь, какие тексты, где и когда им озвучивать. Он же организовывал им эфиры на федеральных телеканалах и публикации в лояльных СМИ.
В переписке с Прокопенко Яровая иногда даже срывалась на поэзию.
В постели Санта спят его олени, а у Мороза все полно забот. Нас, русских, не поставишь на колени. Сегодня празднуем мы Старый Новый год.
А вот Ольга Баталина, напротив, обычно очень прозаична.
На дожде в марафоне патриотическом одни евреи участвуют.
Из переписки можно узнать и о том, как администрация президента руководила борьбой против Координационного совета оппозиции. Организатор выборов в этот совет Леонид Волков внимательно изучил переписку.
В этих СМСках целый мир. Манипуляция средствами массовой информации, псевдообщественниками, угрозы, посулы, распил бабла, цензура, возбуждение политических дел и, прежде всего, конечно, всепоглощающая тупость. Тупость, тупость. Важный документ эпохи, короче. О борьбе с Координационным советом оппозиции, к которому в Кремле, как выяснилось, относились вполне серьезно. В управлении внутренней политики заказывают карманные социологические службы ФОМ исследования общественного мнения в отношении КС и договариваются с дружественным журналистом об эксклюзивном размещении материала, но тут внезапно получается конфуз, и все приходится отменять. Оказывается, что ФОМ намерил страшное, рейтинги у КС очень хороши. Люди позитивно отнеслись к его избранию, связывают с ним большие надежды. Видимо, в этот момент принимается решение мочить любой ценой. И вот этот момент мы явно проморгали, не почувствовали, что начнется большой прессинг, которому надо организованно противостоять. Дали собственным сторонникам поверить в навязанную нам повестку про неэффективный и бессмысленный КС, и это стало самосбывающимся проклятием. Впрочем, не без помощи извне. Первое, что делают в АП, вербуют агента-провокатора. Думаю, речь идет о Бандарике. Продолжают плавно мониторить работу КС, но освещение его работы в нужном ключе становится гораздо более тонким. Теперь это не только вывод хэштегов в топ Твиттера, но и правильные публикации. Лимонова тогда еще многие считали оппозиционером, а колонка либерального публициста Радзиховского на сайте либеральной радиостанции «Эхо Москвы» работает еще лучше. Именно такими методами и меняется информационный фон. Ну вот же, все со всех сторон говорят, что с КС что-то не так, значит, вероятно, с ним действительно что-то не так, начинает думать сторонник.
Максим Кац, бывший член Координационного совета, оценивает переписку так.
После публикации и подтверждения СМС-переписки Прокопенко Путин, конечно, должен подать в отставку. Это совсем днище. Администрация действующего президента фабрикует уголовные дела, контролирует журналистов и прочее. И это не догадки, а факт.
Павел Елизаров.
В переписках, которые сейчас выкладывают, общественно важная информация о преступных действиях чиновников, которые за них еще и зарплату получают из налогов. Может быть, правильнее было бы отдать массив в СМИ или полицию, чтобы они отфильтровали и дали ход. Но в России проблемы и с тем, и с другим.
Тут есть свои конспирологические теории. Кирилл Мартынов.
Самое важное в переписке Прокопенко, из нее вырезан почти весь 2013 год, то есть смещение Суркова и московские выборы. Это намек, кто сливал.
Рустем Адагамов.
Вообще, зная разное про внутреннюю кремлевскую кухню, могу предположить, что инфу на Прокопенко сдали свои же. Они там грызутся, как крысы.
Единственной официальной реакцией Кремля пока стало заявление Дмитрия Пескова.
Публикации блога «Шалтай-болтай» не влияют на кадровую политику Кремля.
Опровергать подлинность публикаций Песков не стал.
А
Обзор откликов на разоблачение на сайте анонимного интернационала подготовил Александр Бобраков. Из переписки Прокопенко, в частности, выяснились некоторые подробности удивительного уголовного дела, возбужденного в связи с похищением картины «Плохой и хороший человек» владимирского художника Сергея Сотова. Сотрудник фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, которого сейчас судят во Владимире за кражу картины, висевшей на заборе, написал в Твиттере: «Все ждали, когда у нас свой Уотергейт будет. Вот он, пришел». Однако в интервью программе «Итоги недели» Радио Свобода Албуров сказал, что хотя переписка Прокопенко ошеломляет даже людей, неплохо знающих кремлевскую кухню, российского Уотергейта не будет.
Мы не то чтобы там узнали что-то супер новое, да, все более-менее понимали, как работает администрация президента, какие технологии она использует. Но то, что эта переписка была опубликована в нормальной стране, где есть нормальное правосудие и нормальные выборы, это вызвало бы грандиозный многолетний политический скандал. А то, что сейчас мы видим в России, там просто это обсуждается в блогах. Но ведь там, на самом деле, десятки преступлений. А мы видим, как они давят на СМИ, как они вводят цензуру, как они влияют на редакционную политику, как они снимают с показа ролики, которые призывают людей приходить на оппозиционные митинги. И то, что мы видим, это что-то совершенно фантастическое на самом деле. Потому что эти люди реально какие-то безделики, которые 95% своего времени тратят на то, чтобы замусорить Твиттер какими-то картинками про Навального и на то, чтобы сорвать какой-то очередной оппозиционный марш. Эти люди у нас называются властью и живут за счет наших с вами налогов. Это возмутительно, и это содержит десятки составов преступлений, то, что мы видели.
Ваше имя там тоже упоминается. Вы согласитесь с выводами ресурса «Инсайдер» о том, что возможная причина возбуждения уголовного дела против вас – это ваш твит о том, что депутат Ирина Яровая – наркоман дня?
Да, это на самом деле удивительно, потому что это был такой совершенно проходной твит, который придумался за 2 секунды, и на следующих 2 секундах он был опубликован и забыт там, еще через 2 секунды. Как оказалось, в администрации президента он вызвал какую-то бурную дискуссию, что Яровой показывали этот твит каким-то юристам, какие-то там высшие чиновники из управления внутренней политики обсуждали этот твит. Вот это как раз к вопросу о том, чем занимаются эти люди, на что они тратят наши налоги. Что касается причин возбуждения моего уголовного дела, то это, конечно, тоже сказалось, но основным было, естественно, расследование по кооперативу «Сосны». Это как раз тот кооператив, где живет Вячеслав Володин, где живет Сергей Неверов и несколько других крупных функционеров из «Единой России». Как раз вот эта история, она ведь, как мы вскоре узнали после публикации этой истории, она и послужила еще и поводом для гонения на телеканал «Дождь», когда его выгоняли с кабельных каналов. И, само собой, абсолютно уверен в том, что вот это вот расследование и реакция администрации президента, и очень болезненная реакция Вячеслава Володина и Сергея Неверова на эти публикации, именно они, конечно, послужили причиной возбуждения моего уголовного дела. Но, к сожалению, вот эта вот переписка, которая она опубликована, там отсутствуют многие моменты. И вот, в частности, отсутствует момент реакции администрации президента на вот эту публикацию. Но то, что мы видели по другим источникам и по косвенным признакам, это, конечно, был какой-то совершенно ураган и торнадо внутри администрации президента. Такое вообще редко мы когда видели, что там происходило.
А вы продолжаете это расследование или оно завершено?
Расследование-то на самом деле было очень простое. Расследование про то, где живут вот эти чиновники, как они покупали эту землю и кому эта земля принадлежит. Оно было опубликовано где-то в ноябре 2013 года, а позже, уже летом 2014, благодаря тому же анонимному интернационалу, мы узнали, что вот эти вот чиновники «Единой России» купили суперэлитную землю, которая стоит десятки тысяч долларов за сотку, по 1000 рублей за сотку. И вот по этой цене они ее приобрели, что, очевидно, имеет коррупционный характер и является такой формой взятки. Мы вот это публиковали, вот это расследовали. И сейчас, там, на данном этапе, все, что мы хотели знать про кооператив «Сосны», мы узнали, все, кому это принадлежит, как это оформлялось, поскольку это покупалось. Так что пока это расследование носит такой характер завершенного и успешного. Но мы не сомневаемся, что со временем, конечно, будут обнародованы новые факты, и это расследование будет как-то дополняться и развиваться.
А каким расследованием вы сейчас занимаетесь?
2 недели назад мы опубликовали информацию о 3 кипрских офшорах сенатора Вячеслава Фетисова. И что интересно, он сам принял закон, по которому за владение иностранными компаниями и офшорами он должен покидать свой пост. И вот как раз вчера спикер Совета Федерации бывший губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко отреагировала на эту публикацию, сказала, что да, это, там, специальная комиссия это все рассмотрит, но вообще Вячеслава Александровича обманули партнеры, которым он вроде как передал эти три офшора, а те ничего не оформили. Ну, что, конечно, является очевидным бредом, потому что переоформлением офшоров должен заниматься хозяин, а не тот, кто их получает. Никаких следов о том, что Фетисов эти офшоры кому-то передавал или начинал передавать, нету. Поэтому мы, конечно, будем настаивать на немедленном снятии с должности Вячеслава Фетисова и направили и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в администрацию президента, и в Совет Федерации соответствующие запросы, и будем ждать, когда их рассмотрят. Вот там через некоторое время, наверное, через неделю-две, в Совете Федерации состоится заседание комиссии, которая как раз будет исследовать материалы, которые мы предоставили.
Георгий, возвращаясь вот к этой публикации, существует множество версий, кто стоит за этим анонимным интернационалом, и одна из самых популярных версий, что это какая-то аппаратная борьба внутри администрации президента, где какие-то чиновники подсиживают друг друга и выкладывают вот этот компромат, или, может быть, что это из правительства России какие-то люди. Что вы думаете?
Ну, смотрите, мне, конечно, самому тоже интересно, кто этим занимается, но у меня нет никакой информации точной, кто это может быть. Вполне вероятно, как вы говорите, что это какие-то внутренние интриги. Но там, если жаба с гадюкой дерутся под ковром, и из этого ковра вываливаются какие-то прекрасные документы, которые мы можем использовать в своих расследованиях, то мы только рады этому. Пусть, значит, теперь другая сторона что-то публикует, и мы тоже будем это использовать. Так что это такая ситуация для нас, которая называется «вин-вин». Что бы там ни произошло, как бы они ни перестроились, мы всегда будем в плюсе и всегда будем получать какие-то новые документы, и нам нравится. Будем надеяться, что там у них все так же будет продолжаться совсем плохо.
Сотрудник фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Опубликованные анонимным интернационалом СМС Прокопенко проливают свет и на еще одну громкую историю – организацию травли блогера Рустема Адагамова. Инсайдер отмечает, что одним из собеседников чиновника была председатель Союза добровольцев России Яна Лантратова. Сенсационные детали для кампании против Адагамова обеспечила Ирина Бергсет, автор заявлений про изнасилованных мальчиков в костюме Путина и уроки инцеста в Норвегии. Рустем Адагамов сказал Радио Свободы, что в общих чертах уже знал о том, как была организована эта кампания.
Для меня вот в той части, которая касается меня, ничего нового не было. Я и раньше знал, когда все это только началось, что в этом активное участие принимала Яна Лантарова. Единственное, что мне было, так сказать, интересно, посмотреть, как Прокопенко работал с информационными агентствами. И это, в общем, так достаточно забавно видеть, как все наши крупнейшие информационные агентства, они, ну, фактически на поводке вот у этого мальчика из бывшего руководителя «Молодой гвардии». Вот это, конечно, очень грустно и как-то даже, знаете, противно наблюдать. То есть, как вот этот вот молодой человек управляет средствами массовой информации в России. Вот это, вот, наверное, самое удивительное. Не вот те факты и какие-то детали, которые всплыли, а вот та система такой вот работы со СМИ, с журналистами, как все это происходит. Вот это вот, конечно, вызывает не то, что вот удивление. У меня это, в общем-то, вызывает такое, знаете, гадостное чувство, так сказать, это, ну, очень такое неприятное.
Ну, вообще, они довольно развязно себя ведут и бесцеремонно.
Ну да, это банда, это, так сказать, типичное поведение такой, знаете, организованной преступной группы. Да, вот это вот один из членов этой группы. У них на вооружении практически все средства массовой информации, информационные агентства, телевидение, свои депутаты, через которые идут какие-то, так сказать, вбросы. На них работает МВД, ФСБ, Следственный комитет. Они могут делать все, что угодно. На это смотреть, конечно, тяжело.
Но при этом поражает их мелочность, то, что они реагируют на какие-то твиты, на какие-то картинки. То есть ведут себя, в общем, не как хозяева положения, а как какие-то маленькие блогеры.
Ну нет, понимаете, это так как вот это вот информационное поле должно быть зачищено, как у хорошего такого плотника, да, вот, чтобы ни сучка не было, ни задоринки. И поэтому такая реакция на любые мелочи, потому что они могут вызвать неудовольствие у начальника, как они его называют, или вот, так сказать, у папы. Вот это вот такая мафиозная терминология «папа». Это вот просто удивительно. То есть, понимаете, вот все как бы знаешь, да, Ну, мы люди все, так сказать, взрослые, все прекрасно понимаем. Но когда вот с этим вот сталкиваешься вот так вот наяву и понимаешь, кто руководит страной, кто руководит там, не знаю, внутренней политикой или внешней, вот этот вот уровень вот этого, когда видишь, просто, конечно, оторопь берет. Чудовищно это все.
Но вот, тем не менее, появилась какая-то странная сила, которая разоблачает этих людей. Вот этот анонимный интернационал, Шалтай-Болтай, это заблокировано в России, но, тем не менее, все это все прочитали. Вот есть большая загадка. Кто-то говорит, что это интрига изнутри, что это кто-то кого-то подсиживает в администрации. Ну, а очевидная вещь, что это какие-то оппозиционеры, значит, опытные. Вот у вас человека, который в интернете живет, да, какие ощущения?
Я практически уверен, что это вот та самая пресловутая борьба вот этих вот башен кремлевских. То есть это никакие не суперхакеры. Это такое решение каких-то локальных задач. Вот там, так сказать, ушел, например, Морозов с этого поста, как он там называется, руководитель отдела внутренней политики. По идее, на его место должен был прийти Прокопенко. Но не пришел, потому что вот тут вот такая большая буча началась по поводу его СМС. То есть я не верю, что это какие-то, знаете, так сказать, благородные рыцари, Робин Гуды, которые там что-то такое вскрывают. Я думаю, что это обычная такая вот борьба пауков в банке. Кто-то кого-то, значит, там вот этим вот хотел подсидеть.
Ну, в результате как бы победила общественность.
Вы знаете, ну, общественность, ну да, ну вот мы сейчас об этом два дня поговорим, так сказать, и забудем. Потому что, ну, у нас ведь не общественная страна, да, то есть у нас страна, в которой общественное мнение не играет никакой роли, пока это не нужно, например, тому же самому Кремлю. Ну, когда наехали там, так сказать, на дождь, да, вот тогда нужно общественное мнение, там какие-то там блокадники вдруг возмутились. А так ведь у нас все вот эти расследования, которыми занимается Навальный, которыми занимается Новая газета, какие-то разоблачения, такие Уотергейты местного масштаба, они живут от силы два дня. А потом все об этом забывают, выводов никаких, орг-выводов никаких. Никто там не теряет ни своих постов, ни капиталов, то есть ничего. Поэтому я на это, в общем, так смотрю. Да, это, в общем, забавно, вот как вот у депутата, у которого зарплата 2 миллиона в год рублей, у него там замки, машины, целый гараж. Ну и что? И ничего. Как он был этим депутатом, так он им и будет. Как был Фетисов с его этими офшорами сенатором, так он и будет. Потому что нет силы у общественного мнения. Политической жизни нет, да, нет оппозиции. Ничего нет. Все решается на уровне вот людей, которые сидят там по пятницам в бане и за кружкой пива что-то такое решают. Жизни нет в стране. Вот.
То есть русского Уотергейта не будет?
Нет, конечно. Ну, нет. Всем на все наплевать.
Гостем «Радио Свободы» был блогер Рустем Адагамов. Вы слушаете программу «Итоги недели». На этой неделе появились новые свидетельства того, что малайзийский «Боинг» в июле прошлого года был сбит российским «Буком». Голландия потеряла в этой катастрофе почти 200 человек, но продолжает жить в объятиях другого серьезного оружия Москвы – «Газпрома». Слово нашему корреспонденту в Амстердаме Софье Корниенко.
На этой неделе международная следственная группа, расследующая крушение «Боинга» под Донецком, впервые официально подтвердила, что версия о том, что пассажирский самолет был сбит из российского ЗРК «Бук», рассматривается ей как приоритетная. Были обнародованы многочисленные фотосвидетельства, а также аудиозаписи телефонных переговоров сепаратистов, причастных к переправке «Бука» из России, из которых становится ясно, что и экипаж на ЗРК, вероятно, был российским или проходил обучение в России. Появилось даже первое конкретное указание на то, что следователи рассматривают причастность к преступлению российских офицеров высокого ранга, может быть, в отставке, так как участники перехваченных телефонных разговоров уже были идентифицированы СБУ. В среду нидерландская газета NRC Handelsblad назвала российского офицера ГРУ Сергея Петровского, псевдоним «Хмурый», ключевой фигурой криминального расследования по делу «Боинга», хотя официального комментария прокуратуры Нидерландов на этот счет журналистам получить не удалось. Петровский, пишет газета, дослужился до звания генерал-майора и ушел в отставку в 2014 году, после чего примкнул к группировке Игоря Стрелкова-Гиркина. Как заявил в четверг премьер Нидерландов Марк Рютте, тот факт, что в одном из лиц, возможно, причастных к удару по пассажирскому рейсу MH17, узнали высокопоставленного российского офицера, указывает на то, что ведется кропотливая работа по розыску подозреваемых и привлечению их к уголовной ответственности. Рютте отказался более подробно комментировать ход дела. «Международное расследование проходит наиболее гладко, если в него не слишком суют свой нос политики», – подчеркнул премьер. Между тем, еще месяц назад нидерландская телекомпания NOS со ссылкой на анонимные источники в прокуратуре и полиции страны писала, что расследование тормозит нидерландская служба безопасности АИВД, и высказывались догадки, что кому-то из политического истеблишмента Нидерландов не хотелось, чтобы дело и впрямь довели до суда, причем над российскими фигурантами. Последнее осталось на уровне домыслов, однако попытки руководства Нидерландов усидеть на двух стульях, руководителя международного расследования, как страны, понесшей серьезные потери в результате действий России в Украине, и одновременно стратегического партнера «Газпрома» в Европе, выглядят весьма странно. В середине марта премьер Рютте говорил в парламенте о том, что Нидерланды будут только наращивать объем поставок российского газа для перепродажи. Складывается впечатление, что голландскую повестку по России, отношения с Москвой, которые правительство обязалось пересмотреть после переломного момента гибели Боинга, захватило Министерство экономики, написал 20 марта обозреватель газеты «Фолкскрант» Мартин Сомер в статье «Наш лучший друг Путин». Я обратилась к Сомеру, опытному знатоку гаагской закулисы, с просьбой разъяснить, оказывалось ли, на его взгляд, влияние на следствие, и чем вызвана неожиданная открытость и смелость по делу Боинга, которую нидерландская сторона проявила на уходящей неделе. Неужели мы увидели первые проблески политической воли в этом вопросе, и европейской конкисте «Газпрома» приходит конец? Мартин Сомер.
Я работаю в отделе политики газеты «Фолькскрант», работаю в Гааге, очень много работаю с политиками. Это правда, что есть политики с особыми связями с «Газпромом», а некоторых из них это давно хорошо известно. Это, например, Бен Бот, бывший министр иностранных дел Нидерландов. Или бывший председатель Верхней палаты парламента Рене ван дер Линден из той же партии «Христианский демократический призыв» (ЦДА). Он также был председателем общества российско-голландской дружбы. Мы знаем, что сегодня «Газпром» — оружие в руках Путина, а Нидерланды не горят желанием что-то поменять в своих особых отношениях с Россией по газу. Я эту позицию подверг критике в своей статье, потому что считаю, что Нидерланды, как страна, потерявшая почти 200 граждан под Донецком, должны занять более жесткую позицию. Но это вовсе не означает, что голландские политики вступили в какой-либо сговор со службой безопасности и таким образом косвенно влияют на ход расследования катастрофы. Может быть, я наивен, но я в такую теорию заговора не верю. Во всяком случае, я не видел ничего, что говорило бы в пользу такой версии. Более того, это противоречит событиям последних дней. Вот вы мне сказали, что не спали всю ночь в понедельник. Столько информации обнародовала голландская прокуратура. Вы посмотрите, они раскрыли карты. Ребята, вот что нам удалось раскопать. И как выяснилось, это очень убедительные улики, подтверждающие прямое участие России. Плюс они призывают помочь им найти дополнительных свидетелей. Как-то это уже не укладывается в картину, что расследование кто-то там тормозит.
Министр юстиции Нидерландов Арт ван де Стюр в четверг в ответ на вопрос о вероятности привлечения к уголовной ответственности того самого бывшего офицера ГРУ из России, Сергея Петровского, заявил.
Я вполне верю, что это произойдет, и я думаю, что это необходимо. У меня у самого знакомые погибли в этой катастрофе. Я вчера написал в книге соболезнований, которая лежит в нашем ведомстве, что сделаю все, чтобы этих людей можно было привлечь к уголовной ответственности и осудить. Это будет очень сложный процесс, и вряд ли он состоится в ближайшее время, мы это понимаем. Но я, как министр безопасности и юстиции, буду делать для этого все, что в моих силах, чтобы мы смогли сказать родственникам погибших. Мы сделали все от нас зависящее.
Открытость следствия, более решительные, чем обычно, заявления голландских политиков, это реакция на что? Неужели на откровение Путина в документальном фильме про Крым? Или на растущую угрозу со стороны России в целом?
Нет, я согласен, что голландские политики стали серьезнее ко всему относиться, что в какой-то момент им в отношениях с Россией придется свернуть с привычного пути. Конечно, мы все услышали, как Путин сказал, что он уже приготовил ядерное оружие, и что зеленые человечки в Крыму — это была российская армия. Все заметно усложнилось.
Мартин Сомер подчеркивает, что, отвергая версию давления на следствие, он не пытается оправдать диссонанс в головах нидерландских политиков.
Я сейчас не пытаюсь их оправдать. В понедельник министр иностранных дел Кундерс выступал в Лейдене с докладом о международной политике и сказал, что вот исламское государство — наш враг, мы на них бомбы сбрасываем, а Путина на настоящий момент мы не можем называть врагом.
Ну, исламское государство хотя бы честно признается, мол, да, это мы взорвали или убили. А Кремль все время кричит: «Это не я». В отношении такого оппонента вообще сложно определиться с позицией.
Так и есть. Это действительно очень сложно.
Здесь есть элемент наивности?
Я не верю в наивность голландских политиков. Они следят за происходящим. Но сложность заключается и в том, что в Европе у каждой страны свое положение по отношению к России. Мы мало тратим на оборону. Да и наш голландский менталитет, ну, совсем не подходит для того, чтобы с оружием в руках бороться против господина Путина. То есть здесь виноват не заговор, а само собой как-то так складывается.
Какая же чаша весов перевесит.
Теперь, когда уже по телевизору нидерландская прокуратура заявляет, что Боинг, скорее всего, сбил российский БУК, Голландии просто придется сменить позицию по сотрудничеству с Москвой. Европа должна сегодня противостоять России единым блоком. Комфортное положение в сторонке, в обнимку с «Газпромом», скоро станет прошлым. Возможно, эта дружба прекратится уже через несколько месяцев, возможно, через год, но она должна будет прекратиться.
Рассказывал обозреватель нидерландской газеты «Volkskrant» Мартин Сомер. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, одной из самых обсуждаемых тем недели стало скандальное назначение Владимира Кехмана на пост директора Новосибирского оперного театра. Бориса Мездрича, прежнего директора, сняли из-за постановки оперы «Тангейзер», которая не понравилась православным активистам. Хотели погасить скандал, но он разгорелся с новой силой, потому что бананового короля Кехмана подозревают в экономических преступлениях, прошли обыски на его предприятиях, а сам Кехман обвинил во всем Германа Грефа и театрального критика Должанского. Трагикомическая история, и российские телеканалы, конечно, ее обсуждают, но как ее подают и как все эти хитросплетения объясняют зрителям?
Ну, вы знаете, особого объяснения нет. Потому что всегда на государственных, особенно каналах, доминирует одна государственная точка зрения. А раз того же Кехмана назначили директором театра, да еще у него в придачу есть и Михайловский театр, значит, Кехман ни в чем не виноват. Более того, я заметила, что именно в тот день, когда у Кехмана проходили активные обыски, и об этом тоже сообщало телевидение, именно в этот вечер в программе Владимира Соловьева присутствовал Кехман. Он был герой дня, он рассуждал вообще как человек, который на коне. И никто, ни один из тех, кто присутствовал в студии, это был прямой эфир, и речь шла о «Тангейзере» и вообще о культуре, не задал ему вопрос, вот, связанный с обысками. Более того, Кехман, конечно, тот еще мыслитель, поэтому все, что он говорил, это выглядит, ну, как-то так очень странно с точки зрения, вообще не понимаю, как человек, я прошу прощения, вот с такими признаками интеллекта, которые он продемонстрировал, может быть одновременно директором двух театров. В частности, вот я бы хотела остановиться на этой очень интересной программе Владимира Соловьева. Она интересна тем, что, мне кажется, она продемонстрировала, что важнейшее из искусств, оно является искусством манипуляции. И вот Соловьев гениально владеет этим искусством. Так вот, на этом эфире был задан вопрос, Андреем Максимовым, не самый либеральный ведущий, тем более он работает на государственном канале, то есть на канале «Культура», он, по-моему, поставил очень точно вопрос. Он обратился к отцу Тихону и сказал, что «Отец Тихон, вот я очень хочу, чтобы вы мне объяснили, был суд». Суд не нашел никаких следов уголовного преступления в опере «Тангейзер», а тем не менее оперу сняли и Мездрича уволили. А как вообще это все сочетается? А как вы своей пастве объясняете, что вот суд принял такое решение, а вот у вас совершенно другое мнение? Ну вот что тут началось, это трудно передать, потому что, конечно, вот искусство манипуляций тут-то и понадобилось. Вот как-то и все запетляли, в том числе и отец Тихон, который как раз всегда достаточно убедительный. Другое дело, можно с ним соглашаться или не соглашаться. И вот мне показалось, что здесь очень важный мелькнул аспект разговора. Этот аспект отсылает нас еще к сталинским временам. Вот помните, когда вот эта знаменитая фраза Сталина в 1946 году, кто организовал вставание Ахматовой, ключевое слово «организовал». Вот и здесь, в конце концов, вынырнули на замечательный вопрос, а кто подавал в суд? Вот надо разобраться с тем, а кто подавал в суд? Генпрокуратура не подавала, там православная общественность не подавала. Вот надо именно разобраться с тем, кто подавал в суд. И еще один момент, мне тоже кажется очень важный, что не дают сказать людям, которых пригласили, вот в частности там была, кроме Максимова еще была Марина Давыдова, Рихель Гаус, что их вообще на полусловие затыкают им рот, это обычное дело. И вот это вот люди, которые присутствовали в студии у Соловьева и придерживаются государственной, назовем ее так, точки зрения, они, оказывается, еще и поборники классики, потому что все-таки отец Тихон Шевкунова, он, на мой взгляд, не сумел толково ответить на вопрос Максимова, поэтому он стал поборником классики. И вот там самый большой поборник классики, который присутствовал там, это был господин Бурляев. Он разразился бурной речью, но просто он забыл, что сам он сделал с классикой, когда поставил, я уже не помню, какой-то начало 70-х, фильм о Лермонтове. Где главная мысль была о том, что вот великого русского поэта убила еврейская общественность в лице господина Мартынова. Вот понимаете, вот это вот постоянное извращение реальности и какой-то уход уже за границы вообще какого-то здравого смысла, вот он и составляет ядро в этой истории, суть которой, по-моему, правильно выразила Марина Давыдова. Она сказала, что бы мы ни говорили, это первый опыт цензуры в постсоветское время. Спектакль снят, директор уволен.
Слава, еще одна важная телевизионная новость. В четверг президент Порошенко подписал закон, который запрещает показ на территории Украины фильмов о российских солдатах и полицейских. Законом запрещаются милитаристские фильмы и сериалы, выпущенные после 91 года, а также весь российский теле- и кинопродукт, созданный с момента начала российской агрессии против Украины, то есть с 2014 года. Слава, решение спорное, конечно. Вам оно кажется разумным?
Я бы поделила его как бы на две части. Вот что касается 2014 года и вот того милитаристского угара, о котором мы говорим почти в каждой нашей программе, здесь, может быть, и есть какое-то рациональное зерно, потому что то, что говорят наши аналитические программы или там общественно-политические ток-шоу, это, опять же, за гранью какого-нибудь смысла. Значит, здесь вот эту вот прополку вот этой вот общественной грядки я бы еще могла как-то понять. Что касается 91-го года, то это, ну, какая-то очередная несосветная глупость, как любая крайность. Как те крайности, с которыми мы встречаемся каждый день в нашей жизни, российской. Потому я уже не говорю о том, что огромное количество сериалов, я бы сказала, я не очень за ними слежу, потому что там же очень много сериалов так называемого выходного дня, и нормальный человек это просто не может смотреть. Так вот, там это же совместная продукция, и там везде найдется какой-нибудь сотрудник КГБ, какой-нибудь ОМОНовец, какой-нибудь человек в форме, и что вот это вот все нужно убирать? Ну, понимаете, это давать какой-то лишний аргумент нашим ястребам. Мне кажется, это глупость, но всегда нужно смотреть какие-то конкретные вещи и решать по каждому конкретному поводу. А вообще лучше всего, что в России, что в Украине, никогда не влезать в творческий процесс. Даже если сериалы, конечно, творчеством можно назвать как-то очень условно, то все равно лучше туда не лезть. Можно устраивать круглые столы, обсуждения, комментарии. Но оставить все как есть. Я бы сделала так, если бы меня спросили.
Спасибо. Я благодарю телекритика Славу Тарощина. Сейчас послушаем председателя Украинского национального совета по телевидению и радиовещанию Юрия Артеменко, который прокомментировал вот этот новый спорный закон в интервью программе «Итоги недели. Радио Свобода».
Скажите, пожалуйста, этот закон уже фактически осуществляется в какой-то мере или пока сериалы и фильмы идут по украинским телеканалам и в кинотеатрах? Фильмы о милиции,
идут,
чекистах.
Идут, и временно, по сути, де-факто введение закона в действие откладывается на 2 месяца. Ну, то есть через 2 месяца телеканалы должны перестроить свои сетки и начать выполнять этот закон. Но я просил телеканалы на прошлой неделе. Я собирал телеканалы и говорю, ну, а зачем ждать? То есть если у кого есть возможность быстрее, пожалуйста, сделайте быстрее. Вот. Как начиналась история, предыстория возникновения этого закона? В июле прошлого года, когда Национальный совет приступил только к исполнению своих обязанностей, новый состав, у нас буквально на втором заседании Нацсовета к нам в зал, ну, можно сказать, даже ворвались представители общественности, значит, с лозунгами, с плакатами: «Остановите российскую пропаганду», «Долой российские сериалы про спецназ». Мы были немножко растеряны, потому что мы проработали неделю буквально. Мы не знали даже, какие полномочия, имеем ли мы право приостанавливать фильмы, запрещать, является ли это нашей компетенцией. И мы, ребят, которые ворвались, посадили за стол, прямо это они ворвались в наше официальное заседание, в котором есть определенная процедура рассмотрения, мы приостановили наше заседание, сказали, садитесь, давайте говорить. И когда начали говорить, увидели проблематику и сказали, давайте мы на вашей стороне. В течение 2 дней я пригласил к себе руководителей всех, топ-менеджеров всех каналов ведущих. И говорю, ребята, ну это неправильно, когда гибнут дети, наши дети, дети наших там коллег, внуки наших друзей, там сыновья на фронте от рук российских оккупантов. А в это время на каналах идут телесериалы «Спецназ», «Десантура» и тому подобное и так далее. Давайте, пожалуйста, проявите инициативу, снимите эти фильмы с эфира. К сожалению, но тот разговор не принес результатов, потому что топ-менеджеры части канала сказали, да, мы это сделали или делаем. Часть сказала, вы знаете, у нас не война, а то, это где-то далеко. А часть сказала о том, что, вы знаете, мы в один из топов каналов сказали, мы заплатили 9 миллионов долларов в прошлом году за право показывать их сериалы, мы должны их отработать. И тогда мы сказали, что, ребята, давайте, раз вы не можете договориться, будут решать чиновники, будут решать государственные органы. Я тогда делегировал, мы разобрались уже к тому времени, что у нас совета полномочий нету приостанавливать эти фильмы. Мы посмотрели, что инструмент – это Госкино, которое дает так называемое прокатное удостоверение на показ фильмов, там, показ, либо запрет показов, либо показ в определенное время. Я делегировал 3 членов Нацсовета в состав экспертной комиссии при Госкино. Они выступили с инициативой пересмотреть фильмы, которые были. И на основании этого ряду фильмов, по-моему, если я не ошибаюсь, 9-10 фильмам самым таким ярким, была поставлена красная карточка. Потом произошли известные события с Охлобыстиным, яркими его высказываниями против Украины, с Пореченковым сюжетом, когда он из автомата стрелял по зоне расположения украинских войск. Тогда Госкино снова реагировало, запретив ряд фильмов или все фильмы с участием Пореченкова и Охлобыстина. Потом начал рождаться этот закон, потому что отрасль не могла саморегулироваться, не могла в силу разных причин принять свои методы, такие системные решения. Вот вышел этот закон, и я, например, знаете, когда комментирую, то я говорю о том, что закон несовершенен. Стратегически закон абсолютно правильный. К сожалению, в силу того, как он принимался, принимался он достаточно бурно, в бурной атмосфере, знаете, очень дискуссионно, но не идеальный. Стратегически абсолютно правильный. Не идеальный, потому что под запрет попадают там ряд фильмов, которые, ну, на мой взгляд, могли бы в плюс идти Украине. Ну, да, характерный пример показываю «Левиафан», что, к сожалению, в той норме, в той градации закона, он не может быть показан по телевидению, может быть показан только в широком прокате. Но это, вот знаете, издержки того, что принимали чиновники. Но стратегически он правильный. Он заставит, а, ограничить российскую пропаганду, и, б, стимулирует телеканалы к созданию собственных сериалов, а если не собственных из-за того, что финансовая ситуация в стране и в телеканалах не самая лучшая, заставит искать пути создания копродукции, совместного производства фильмов там с Польшей, с Турцией, с Болгарией, с Англией, ну, не знаю, с другими странами.
То есть это касается только телетрансляции или есть ограничения на показ фильмов в кинотеатрах?
Смотрите, на сегодня он в той интерпретации, которую я прочитал, еще юристы мои посмотрят и, может, скорректируют, но я на 90% уверен в этом, плюс я разговаривал с автором законопроекта, с его видением, по крайней мере, с Николаем Княжицким. Значит, речь идет о чем? О том, что все российские фильмы и сериалы запрещены с 2014 года, которые произведены с 1 января 2014 года, запрещены на показе на телевидении. Все фильмы с 1991 года, которые пропагандируют правоохранительные органы, запрещены правоохранительные органы. А речь идет о российских фильмах, которые могут транслироваться только либо в интернете, либо в широком прокате, ну, условно говоря, в кино. Для этого нужно будет особое разрешение экспертной комиссии Госкино, которая будет выдавать, рассматривать. И тот же пример, «Левиафан». То есть для телевидения по умолчанию нет. Для кино комиссия рассматривает и говорит, да, мы разрешаем в кино его транслировать.
Юрий Анатольевич, а почему «Левиафан»? Ведь этот фильм точно не популяризирует силовые структуры, а даже, я бы сказал, их осуждает во всех отношениях.
«Фан» я за «Левиафан», потому что, на мой взгляд, я посмотрел «Левиафан», он тяжелый фильм, да, довольно-таки, знаете, грустный и такой депрессивный фильм. Он показывает реалии России, ну, высокохудожественный. Андрей Звягинцев достаточно профессиональный, или недостаточно, суперпрофессиональный, если так хотите, скажу, режиссер, он, наоборот, показывает все язвы России. И поэтому я бы хотел, чтобы эти фильмы показывали, чтобы мы увидели истинное лицо России. Но по нынешнему закону в телевидении он ограничен прокат. В кино нет, если будет разрешение соответствующей экспертной комиссии Госкино.
Только потому, что там появляются сотрудники российских силовых структур. Из-за этого, да?
Нет, потому что он производство России и произведен после 1 января 2014 года.
А, то есть это никак не связано с популяризацией силовых структур?
Обычный фильм, это там, не знаю, про любовь, про жизнь, про что угодно. Но он попадает под запрет априори, потому что он сделан после 1 января 2014 года.
Юрий Анатольевич, а вы смотрите вот эти российские телесериалы сами, в принципе? Вот типичный пример сериала, который бы вы лично не хотели бы видеть никогда.
Вы знаете, честно говоря, я большой фан кино, и особенно телесериалов, но моими любимыми сериалами являются сериалы производства США, Британии. Я не фанат, я, наоборот, считаю, что российское сериальное производство – это низкопробное. Но я, например, один из фанатов, или мне очень нравится сериал «Доктор Хаус». Высококлассный сериал с классной работой сценаристов, с классной работой режиссера, актеров. В то же время, знаете, я как образец привожу следующий пример. Вот «Доктор Хаус» во всех странах мира, в Чехии, в Америке, в Англии, высочайшие рейтинги. В Украине рейтинги низкие. Вместо того, например, сериал «Интерны», который является, ну, таким, ну, не ремейком, а такой слабой пародией на «Доктора Хауса», потому что одна тема примерно, знаете, так, один, ну, если не сюжет, то да, одна тема, одна базис. Он у нас собирает в Украине бешеные рейтинги. И причина почему? Потому что за долгие годы показа российских сериалов в Украине телекомпании, не вся социальная ответственность, они присадили зрителей на вот такую низкопробную продукцию, которая, знаете, которая близка им. Вот смотрите, там доктор такой-то в «Интернах», он пьет, он там берет взятки, он наш. Понимаете? Речь идет об ответственности телекомпаний, на мой взгляд, которые вместо того, чтобы поднимать уровень, подтягивать туда к европейскому, к мировому, они, знаете, спустились на такое не на вертикальный уровень, а на горизонтальный. Вот смотрите, как у нас у соседей. И поэтому беда. На сегодня телекомпании попали в такую ловушку, когда за долгие годы, не желая делать своего, не желая привлекать европейское кино, мировое кино, ограничились закупкой у России и присадили на такой бытовой уровень, что «а вот Вася, он такой же, как мы, Вася Петров». И в этом проблема. То есть сейчас проблема, найти деньги, найти финансы, создать совместное производство, либо начать закупать иностранные фильмы и поднять этот уровень, поднять эту планку и оторвать от совка, если так хотите, от совка оторвать. И на это нужно там, четыре вещи, я не знаю, там нужны финансы, нужно время, чтобы оторвать от этой наркотической иголки вот этих российских сериалов. Нужно желание, конечно, телекомпаний и терпение телезрителей, которые должны будут спрыгивать с этой наркотической иголки.
А вот эти сериалы про ментов, спецназы, десант пользуются успехом в Украине? Какие у них рейтинги сейчас?
Потому что, знаете, вот как у наркомана пользуется успехом, там, я не знаю, героин, кокаин и так далее, потому что он к нему привык. Пользуется. Я бы не смешивал все-таки, знаете, разные сериалы с сериалом «Рознь». И, например, знаете, когда, если бы в свое время телекомпании начали бы саморегулироваться и потихоньку, объясняя телезрителям, начали бы выводить из эфира такие провокативные сериалы, как «Спецназ», «Десантура», то, возможно, бы у нас остался бы и сериалы бы, там, «Ментовские войны». Потому что, на мой взгляд, «Ментовские войны» — это не является, знаете, такой страшной угрозой для информационной безопасности страны. Потому что сериал «Ментовские войны», если кто его видел, речь идет о чем? О том, когда один человек, там, работающий в милиции, герой-одиночка, он борется против коррумпированной системы российской, прокуратуры, коррумпированных судей, коррумпированных чекистов, коррумпированной власти. Но вот на взгляд такого образованного интеллигентного зрителя, это скорее антироссийский, антирежимный сериал. Но, к сожалению, не все интеллигенты, к сожалению, не все видят этот скрытый подтекст. К сожалению, это все идет в контексте информационной войны России. Поэтому пользуются ли они успехом? Пользуются. Нужно ли их запретить? Нужно. Потеряем мы что-то? Да, потеряем. Эффект будет, плюсов будет больше, чем минусов? Больше.
Но какие-то замеры реакции зрителей уже делались? Не будет массовых протестов, если вдруг все эти сериалы мгновенно исчезнут с телеэкранов? Как вы полагаете?
Нет, я думаю, что не будет, потому что, знаете, на самом деле в жизни украинцев сериалы не самое важное. Мы проходили все, мы смотрели и турецкие сериалы, и бразильские сериалы, и вопрос, знаете, бунты могут быть там против того, что вот непосредственно бьет по каким-то таким более болевым точкам, там, зарплата, тарифы на коммунальные услуги. Да, может быть, трудно будет ломка, понимаете, не будет, будет какая-то ломка, но протеста уж точно не будет, понимаете. Поэтому, а в то же время вопрос вы правильно ставите, потому что нужна и замена. И вот сейчас, например, я смотрю, знаете, первые такие шаги. Появляется украинское кино, то есть фильмы, которые начинают смотреть на широком прокате, там, «Незламно», про подвиг украинской снайперши, «Поводырь», про подвиг украинского народа. Появляется характерный пример, у нас запустилось начало первой серии, пошли сериалы «Гвардия», которые канал 1+1 сделал вместе с каналом ТВ «Полония». Совместное производство, совместное финансирование и рассказ о героях сегодняшнего дня. На фоне любви, на фоне там любовной истории разворачивается на фоне действий и героизма ребят из Национальной гвардии. То есть если будет увеличиваться количество и украинских сериалов, это плюс. Недавно на днях ко мне приходила Одесская киностудия, тоже хорошая идея. Они хотят, понимая, что у них самих денег нету в достаточном количестве, они пошли по собственникам одесских винодельческих хозяйств и говорят, а давайте мы сделаем такую идею, мы покажем любовную историю на фоне становления винодельческой отрасли Одещины. То есть мы будем показывать, как развивалась винодельческая отрасль, как там с маленького виноградника получались плантации и какая-то любовная история. Виноделы, по информации Одесской киностудии, соглашаются инвестировать в это деньги, потому что они заинтересованы тоже, Одесса заинтересована тоже, Одесская киностудия заинтересована тоже, поэтому вот если будут такие проекты с хорошей идеей появляться, почему нет?
Вы упомянули сериал «Нацгвардия», там играл, да, Алексей Горбунов. Это знаменитая история, потому что он играл в российских фильмах, а потом из-за АТО отказался участвовать в российских сериалах и сказал, что только в украинских будет участвовать.
Видите, очень прекрасно. Я думаю, что запуск создания украинских сериалов, он и откроет новых звезд украинских, потому что результат того, что мы закупали российские сериалы или создавали их совместно с Россией, процесс создания был очень прост. Нужно взять какую-то звезду, придумать незамысловатый сюжет, наложить его на бытовуху украинской, российской жизни, о том, что вот на кухнях так все пьют, на кухнях там все ведут разговоры, дают там взятки работникам госавтоинспекции, работникам ЖЭКов, решают как-то вопросы «ты мне, я тебе». А фишка была то, чтобы была звезда какая-то, чтобы на нее пошли. Если будут создаваться украинские сериалы с украинскими звездами, неизвестными на сегодня, к сожалению, из-за того, что места было звезд заняты российскими актерами, будут появляться украинские звезды. Ну, вы же отлично понимаете, что звезды создаются только количеством показов, ну, хорошей игрой, конечно, в первую очередь, и количеством показов. Поэтому я больше вижу плюсов в этом законе о запрете российских сериалов для развития украинского кино, чем минусов.
Разговор с председателем Украинского национального совета по телевидению и радиовещанию Юрием Артеменко завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.